умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, я Сергей Корзун, а мой сегодняшний гость – культовый предприниматель России, можно сказать, Давид Якобашвили. Здравствуйте, Давид Михайлович. Много у вас разных бизнесов, так навскидку говорили, от 20 до 30 в разное время разнится эта информация.
Ну, если считать так, есть маленькие, есть большие, по-разному.
По-разному. Но среди них, насколько я понимаю, нет ни одного бизнеса, связанного с медиа. Прав я или не прав? Или занимались
медиа
когда-то?
Нет, никогда не занимался медиа.
А почему, интересно? Это неинтересно с точки зрения нормы прибыли мероприятия? Либо слишком сложно, и надо в какие-то там политические аспекты
включаться? Я думаю, я никогда не любил в политику ввязываться. А все равно любое медиа – это все-таки политика, я думаю. Так что надо какого-то мнения придерживаться, или тебе кто-то расскажет о каком-то мнение, так что я старался в этом не участвовать.
А предложения такие были вообще, наверное, люди, было как много, к любому, да, удачному много, бизнесмену, конечно, приходят и предлагают.
Конечно, можно было купить и видео, и канал, и телевидение, и в свое время даже вообще там чуть ли не предложения от центральных каналов были.
Угу. Чтобы поучаствовали тоже, конечно, в финансировании, да, естественно. А в последнее время у нас не блестящие, надо сказать, с разнообразием средств массовой информации ситуации, и ресурсы закрываются, и телеканалы там под закрытием. Ничего не передумали, не будете участвовать в этом процессе?
Нет, ну это же не моя стезя, во всяком случае, не совсем.
Ну, вы-то известны, да, тем, что за любую стезю, в общем, брались, за любую, за которая любую... вам интересна.
Если она мне интересна. В данной ситуации это все так, как-то не так. Мне не особо нравится. Я послушать люблю, посмотреть люблю, а так.
А что слушаете и смотрите?
Ну, все стараюсь слушать, смотреть, что возможно, где я могу получить более или менее объективную информацию. Смотрю и центральные каналы смотрю, и вас слушаю очень много, и вот Бизнес ФМ слушаю, и Коммерсант слушаю, и Дождь смотрю, и вот РБК мне тоже нравится. Ну, вот смотрю. Разную информацию собираю отовсюду и делаю свое общее какое-то заключение.
Подборку вам делают какие-то, какую-то референты, либо предпочитаете сами?
Ну, вот, подборку у меня только, я получаю каждый день подборку по поводу некоторых вообще интересных мне вещей. Касательно меня, где, если я прохожу где-то по информации или там по газеты, журналы или радио, если, или вот касательно молока, ну, касательно, ну, тех бизнесов, которыми я занимаюсь, ну, вот касательно АФК-системы тоже, где я член совета директоров и акционер, вот все это собираю. Угу. Каждый день отслеживаю.
Ну, я скажу для наших слушателей, что мы записываем эту программу 3 апреля в четверг. В эфир она должна выйти 5 в субботу. Поэтому, как говорится, редакция несет ответственность за те события, которые могут произойти между записью и выходом программы в эфир. Хотя она выйдет ровно в том виде, в котором мы ее записываем. Никакого монтажа в ней не будет. То есть, это имитированный прямой эфир. А скажите, пожалуйста, вы довольно охотно даете интервью, правда, некоторым изданиям, в основном деловым, да, там и «Ведомости», и «Форбс», там и еще какие-то в последнее время.
Я касаюсь тех вопросов, в которых я как-то могу чем-то быть полезным или вообще просто информированным. Некоторые вопросы, которыми, ну, где я не разбираюсь, или, может быть, мое мнение может быть не совсем адекватно о состоянии вещей, но я думаю, что лезть мне туда.
Ну, некоторые бизнесмены, крупные в том числе, вообще закрыты во многом от прессы и предпочитают общаться либо через свои пресс-центры, либо вообще молчать. Ну, не случайно же говорят, что деньги любят тишину, или не до такой степени.
Это правильно, да, очень многие, порой даже я замечания получал от своих коллег-партнеров даже в этом плане, что слишком много появляюсь на экране или там где-то даю интервью. Но я думаю, что все-таки, ну, опять-таки, вот некоторые вещи я могу делать, некоторые вещи не могу. Так что я, ну, конечно, самокритика – это очень важная вещь, но я стараюсь быть самокритичным. Ну, некоторые вещи мне удаются, и, опять-таки, я считаю, благодаря некоторым вещам вот на этом поле я добился каких-то результатов.
Но мы журналисты вообще любим, когда с нами общаются, или с нашими слушателями, зрителями, читателями через нас. Поэтому вы для нас один из ценнейших кадров, которые есть.
Опять-таки, это не всегда бывает удачно у меня также. Некоторые иногда бывает, я даешь интервью одно, а получается в конечном итоге другое, или какая-то выжимка получается, чисто одно предложение из контекста выдирается. Получается так, но я не обижаюсь, бывает и так, по-всякому. Я думаю, даже антиреклама – это хорошая реклама в любом случае.
Вопрос, который меня очень интересует. Вы, общаясь с журналистом, как в данном случае со мной, вы обращаетесь к аудитории, к массовой, либо к людям, которые принимают решения? То есть, вот приходя на интервью, какая у вас задача? Продвинуть, лоббировать интересы бизнеса?
Вы знаете, по-всякому, по-всякому. Я где-то под коркой думаю, что и обращаюсь и к тем людям, которые принимают решения, и к массовой аудитории, и к журналисту, с кем я общаюсь. Опять-таки, мне очень важно наладить определенный контакт с тем человеком, с которым я общаюсь. Ну, а через эту призму также наладить контакт с той аудиторией, которая меня будет слышать.
Это всегда так было? Вы всегда были открыты для журналистов?
Всегда я не могу сказать. Вы знаете, я боялся даже иногда давать... Было время, когда я боялся даже... у меня был какой-то страх. Потом это все прошло как-то. У меня был хороший ставленник в этом... Наставник в этом деле Борис Ноткин.
Да.
Он меня как-то раскрепостил, я вам хочу сказать. Мы дружим 20 лет и больше, так что он меня раскрепостил.
Напомню, Давид Якабашвили в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте по сегодняшнему дню, может быть, несколько вопросов. У вас есть среди ваших предприятий, бизнес-интересы на Украине?
Знаете, нет, опосредованно только через АФК-систему МТС.
Он подвергается какому-то риску в связи с тем, что сейчас происходит между нашими странами и вообще вот на этой площадке?
Вы знаете, я думаю, слава богу, пока нет. Я надеюсь, что ничего не будет такого, потому что мудрость, я думаю, должна взять верх. Это же все бизнес. Бизнес... Вот это единственная связь, которая наладит все отношения, я так думаю. Купечество, торговля, взаимоотношения на деловом уровне, это наладит и вернет все назад как-то, опять-таки восстановит отношения. Все остальное это от лукавого.
Сейчас в последнее время активно обсуждается ситуация с одним из кандидатов в президенты Украины на ближайших выборах, Петром Порошенко, у которого-то у него точно есть интересы в России. И, в общем, как-то немножко наехало российское государство на его интересы. И же не первый раз. Понятно, что это торговая марка там «Рошен», конфеты, шоколад и всякие прочие дела.
Я думаю, этого не надо делать. Опять-таки, я против этого всего, когда бизнес, политика замешаны в одно какое-то кастрюлю. Я думаю, что об этом не надо этого делать, потому что, опять-таки, надо чуть-чуть на несколько шагов вперед смотреть. Это, опять-таки, даст возможность. Человек будет благодарен, во-первых, если ничего такого не произойдет. Опять-таки, ладно, большая потеря, может, не небольшая потеря, ладно, он потеряет этот бизнес, но осадок останется. Лучше, я думаю, если будет человек президентом, и у нас, опять-таки, надежды на взаимопонимание, на дружеские отношения. Опять-таки, нам нужна взаимопомощь. В любом случае, мы настолько взаимосвязаны, без взаимопомощи не обойтись. Я думаю, вообще стараюсь практично подходить к вопросу. Да, произошло. Понятно, что делать. Но нам надо дальше жить, нам надо обеспечить Крым. Теми возможностями, которые у нас есть сейчас, не обеспечить. Нужным. Конечно, можно обеспечить самолетами, вертолетами и так далее, но с огромными затратами. А если практично и по-деловому подходить, то можно как-то договориться. Есть газ, который нужен одной стороне, есть проход, инфраструктура, которая нужна другой стороне. Это все дешевле намного обойдется, договориться и работать в этом плане. А дальше все политические, всякие суды, споры, взаимоотношения какие-то, это все отдельное. Как, опять-таки, если с американцами у нас какие-то отношения не ладятся, но Ульяновск существует, Афганистан существует. Потому что это чисто прагматичный, практичный подход. Это пусть работает. Так должно все работать.
что будет с теми активами, которые уже готовы как бы перейти из рук в руки? То, что на территории Крыма, например, находится. Вот они привлекательны для бизнеса вообще российского? Либо их надо немножко чураться, если ты работаешь?
Вы понимаете, такая вот ситуация. Надо очень осторожно подходить к вопросу. Опять-таки, надо понимать. И бизнес осторожно к этому ко всему подходит. Хотя сегодня я слышал, что даже там шведские бизнесмены, английские бизнесмены заинтересованы участвовать в развитии Крыма. И готовы участвовать в определенном там развитии, там, в каких-то подрядах, что-то туда поставлять, начать торговлю и так далее. Но, с другой стороны, нам надо просто быть, ну, опять-таки, вот вещи, за которые могут быть какие-то вот шлейфы и хвосты, не хотелось бы. Если там будет конфискация, просто конфискация, национализация и так далее, ну, опять-таки, бизнес все-таки вот... мы там обсуждали на некоторых площадках, все-таки, чтобы не было такой национализации. Есть вещи, которые принадлежат Украине, там, или государству, или чему-то еще. Если они непосредственно закреплены за Крымом, ну, они могут остаться в Крыму. Если они непосредственно закреплены за чужим бизнесом, то это должно принадлежать чужому бизнесу. В любом случае, если бизнес... опять-таки, пострадает какой-то, там, иностранцы вкладывали в Крым или что-то, они не должны пострадать, это не их проблема. Они же бизнес, то есть не занимались политикой, они занимались бизнесом, также все должно остаться у них. И тогда, опять-таки, вот надо понимать, что если мы сделаем шаг, мы получим ответный. Надо вот этого как-то стараться быть осторожными и думать все-таки о завтрашнем дне. Потому что, опять-таки, мы можем получить тоже какие-либо санкции. Допустим, если какая-нибудь компания там начинает заниматься на объекте национализированном там, у чужого там, какого-то иностранного владельца, то тогда мы получим санкцию. И санкцию такую, что вдруг там объявят, что эта компания нон-грата вообще во всех направлениях. Тоже нехорошо. Я думаю, что надо находить общий язык.
А вот эта война санкций, она не началась еще, на ваш взгляд? Уже достаточно свидетельств того, что Украина перекрывает сейчас доступ некоторым продуктам с территории России?
Она началась, я думаю, что все-таки надо призвать к разуму. Не надо этого всего делать, потому что на каждое действие есть противодействие. И этого не надо делать. Постараться все-таки просчитывать на несколько шагов вперед. Нам надо это делать. Я хочу сказать, что вот у нас была встреча с руководителем страны, и во всяком случае видно, что он сам просчитывает все эти действия. Я не думаю, конечно, он не может участвовать во всех принятиях решений на местах. И не может. Иначе бы, потому что я как понимаю, как по его речи было, что он не хочет таких действий, каких-то карательных действий или действий там, вот, по поводу отъема, национализации и так далее, потому что понимает, что иначе это путь в никуда. Так что мы его поддержали в этом плане, и, я думаю, тоже все высказывались в этом плане, понимая, что, опять-таки, все надо просчитывать, это очень важно.
Как, на ваш взгляд, что может случиться с бизнесом, ну, с тем же Рошеном, с бизнесом Порошенко, либо, ну, думаю, что не он один такой, у многих украинских предпринимателей есть какие-то интересы в России.
Я думаю, что у наших разума хватит не делать никаких резких движений, а вот просто вот остановиться на каком-то этапе, потому что, опять-таки, иначе пострадать может бизнес наш там, также взаимно, иначе на определенный момент и период времени у нас не будет возможности вкладываться в Украину. Опять-таки, нам нужно вкладываться туда, у нас дальше идет Приднестровье, у нас дальше идет там Молдова и так далее. Надо вот это все иметь в виду. Опять-таки, огромные объемы проходят через, допустим, зерна того же проходит через нас, на Украину проходит и так далее. Все это надо учитывать. Не надо спешить, потому что шашки очень легко выдергивать, очень тяжело их обратно засунуть.
С вашего позволения, еще несколько вопросов по поводу сегодняшней ситуации. Санкции, теперь же политические, там, ну, экономические тоже, о которых говорит Запад, в том числе европейские, американские санкции. Насколько они важны для России, на ваш взгляд? Ну, в частности, глядя из вашего бизнеса.
Ну, очень, очень важны, они болезненные. Во всяком случае, то не доверие, какое там проявляется в отношении там, нашего бизнеса, некоторых банков, Опять-таки, ну, всякие там были разговоры о визе, о мастер-карте, были разговоры. Ну, о многих вещах, опять-таки, визовая ситуация, опять-таки, взаимосвязь с какими-либо там бизнесменами, которые объявлены как нон-грата также, и находятся в списке там санкционных, да, невъездных, да, и так далее. Все это очень неприятно. Не знаю, постараемся. Все-таки я, знаете, сам стараюсь как-то вот опять-таки налаживать отношения. Потому что надо смотреть на несколько шагов вперед, налаживать отношения. Вот в ближайшее время полечу в Нью-Йорк. Также буду докладывать на определенном таком собрании бизнесменов из стран БРИКС. Как-то разъяснять позицию. Находить общий язык, опять-таки. Значит, искать виноватого очень легко, и это путь, опять-таки, в никуда. Если находить какой-то общий язык, находить точки понимания, находить точки совместного бизнеса, ведения бизнеса, каких-то будущих проектов, я думаю, опять-таки, это все наладит. Я все время обращаюсь к примеру, после Полтавской битвы, буквально через несколько недель, уже русские купцы появились в Швеции, и шведские купцы появились в России. Вот, жили они не в центре города, а жили поотдаль, но начали торговлю. И так и они установили дипломатические отношения, потому что никаких отношений не было. Так что я считаю, что вот это вот единственный путь как-то вернуть и быть свидетелями того. Мы уже все люди в возрасте, ну, я считаю, свое поколение тех людей, с которыми я общаюсь, хотя бы увидеть то время, когда будет спокойно, хорошо, мы будем торговать, уважать друг друга, не будем претендовать ни на чьи территории, и они не будут претендовать ни на чьи территории, а так что и детям оставить хорошее наследство.
Насколько продуктивна, на ваш взгляд, идея замкнуть Россию саму на себя? Эта идея все громче слышится, учитывая определенные санкционные меры, но, в частности, создание российской платежной системы. Недавно совсем прозвучала идея перевести все расчеты России на мировой арене в рубли, например, в том числе и по энергоносителями. Да? Вам кажется, это продуктивно, либо это временно,
я
и это пройдет?
Я думаю, что это временно, да. Но надо же чем-то отвечать, я так понимаю, потому что есть вещи. Там кто-то говорит, что надо доллар отменить, кто-то говорит, что надо отменить какое-то движение валюты на нашей территории. Но, опять-таки, не убежать от того времени, где мы находимся. Может, это можно было сделать там 40, 50, 100 лет назад. Но сейчас совсем другое время, настолько может в любой момент настать голод вот этого всего. Да, люди не понимают, когда они имеют, они ценят, что мы не ценим, что имеем, а потерявши плачем. Так же и есть. Так что тут вопрос такой, этот путь никуда, опять-таки. Я думаю, надо интегрироваться в общество мировое, надо все-таки находить точки соприкосновения. Да, могут быть временные конфликты, временные какие-то потрясения, но, опять-таки, можно все-таки находить общий язык, и я большой оптимист в этом плане.
Мы привыкли говорить, что российское государство имеет очень мощные рычаги управления бизнесом, но вот в связи с этими санкциями, с отключением ряда банков от систем мировых платежных, возникает вопрос о том, как это вообще устроено в мире. Американское правительство федеральное, на ваш взгляд, вот, замешано в этой истории. Но мало того, что оно объявило о санкциях, и, значит, частные компании, насколько я понимаю, компании там вот владельцы этих платежных систем были вынуждены автоматически следовать указаниям того самого Вашингтонского обкома, как принято говорить в кавычках среди журналистов.
На самом деле нет, нельзя сказать, нельзя исключить то, что вообще все страны имеют, все равно любая власть имеет определенное влияние на бизнес. Имеет, потому что он зависим, в любом случае зависим. Кто-то зависим определенным образом, он имеет взаимоотношения, финансовые взаимоотношения с властью, работает на каких-то подрядах, кто-то получает заказы, кто-то на кого-то можно воздействовать правоохранительными органами там, или налоговой системой. В некоторых странах больше, в некоторых меньше. Вот мне сейчас мы там обсуждали вопрос, что в Канаде это в большей степени, в Америке в меньшей степени, в Германии в большей, во Франции в меньшей, ну и так далее.
А Россия где? Вот,
если... в России где-то, в России это достаточно высокий уровень, влияние власти на бизнес. Достаточно. Но в любом случае, опять-таки, мы призываем именно к мудрости всех правителей, потому что надо смотреть на пару шагов вперед. Кто что теряет. В данной ситуации в России много американских компаний, достаточное количество, и европейских. И очень многие из них подавляющем большинстве достаточно удачливы. Конечно, есть случаи, но немного. Во всяком случае, к счастью, получается, то давление, которое может власть оказывать на российскую компанию, она воздерживается оказывать на иностранную компанию. Из-за этого они достаточно удачливы, и они являются нашими большими пропагандистами. Следовательно, вот этот вопрос, мы вот устраиваем круглые столы, общаемся, там я возглавляю, допустим, Росбренд, где 55 крупнейших компаний, там, владельцев брендов на российской территории, вот, и это крупнейшие компании сегодня здесь, работающие там в потребительском рынке, там, и так далее. Так что они большие патриоты России, большие. Они готовы работать, они готовы воздействовать в политическом плане на свои власти местные, чтобы как-то решать вопрос мирным путем. Это большое дело. И вот в надежде на это тоже хочу вот сейчас собрать опять-таки группу американцев, потому что я еще возглавляю Российско-американский деловой совет. Я думаю, на Петербургском форуме мы опять соберемся, будет нас много людей. И опять-таки мы сделаем уже определенное заявление, что все-таки оградить политику от бизнеса. Оградить. Это важно. Я думаю, мы это заявление донесем и до руководителей России, и до руководителей тех стран, с кем мы будем работать и с кем работаем. Я думаю, опять-таки, это воздействует, должно воздействовать, потому что компании крупнейшие, во-первых, работодатели, налогоплательщики имеют какой-то голос на мировом уровне, ну и крупнейшие, богатейшие компании.
Около минуты у нас до перерыва, успею еще спросить до перерыва, а вы как вот российскую часть своего бизнеса страхуете от непредвиденных политических последствий, от решения руководства, именно тем, что вы участвуете как раз там в круглых столах, там в РСПП?
Этим я не страхую, конечно, страховать никакой бизнес невозможно со страхом, а как его можно, это же ваш риск, вы можете сделать ошибку, а что можно застраховать, а то, что придет, если, допустим, это власть или кто-то еще там из власти кому-то не понравится, как вы себя ведете, от этого не смогу застраховать. Понимаете, себя и никого. Тут вопрос такой, я просто это делаю по зову своей совести, и я считаю, что у меня это получится. Хотя бы маленькую часть, лепту я внесу вот, в развитие этого.
Напомню, Давид Якобашвили, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв, уходим на новости и рекламу. Вернемся в студию через 5 минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в программе «Без дураков» сегодня Давид Якобашвили, даже должность, наверное, скажу, председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия». Это главная как бы должность или одна просто?
Нет, конечно, нет, это одна из немногих. Я сейчас все-таки переориентировался, и главное для меня – это мой музей, который я строю. Так что вот у меня такое есть.
То есть музейный хранитель – основная должность.
Музей поговорим еще. Наследие, да. Вот то, что я хочу построить, это мечта моей жизни. Так что.
обязательно поговорим, обещаю. Но сначала хотелось бы несколько уточнений по вам лично. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, готовясь к программе, я по многим источникам так не обнаружил дня вашего рождения.
2 марта.
Известно, что вы родились в 57-м году. Да. То есть, это не секрет.
2 марта.
Совершенно. Можно, я, к сожалению, там не особо со знаками зодиака, там, дружу в этом, какой знак, может быть, для кого-то рыба. Это имеет значение.
Рыба.
Рыба, да. Вы-то сами уделяете этому внимание?
Ну, особого нет, но у меня все равно это... Ну, как-то понятно, все-таки есть. Какие-то отличия существуют. По знакам зодиака можно отличить темперамент человека, его образ мышления, как-то облик человека выражается все-таки. Ну, как-то в общем.
Родились в Тбилиси, да? Расскажите два слова о детских годах.
Родился в Тбилиси, вот учился неплохо, в школе хорошо учился, у нас была и биологического наклона школа, потом вот даже определенное начальное медицинское образование имею, вот, а потом еще в физмат-школе учился, тоже неплохо, мне это дало большой такой, только большую помощь именно в жизни. Вот потом поступил в политехнический...
Подожди, сначала о мечтах школьных. Кем мечтаешь?
Хотел,
космонавтом, да, ученым, математиком,
скажу, хотел,
либо действительно
стать,
бизнесменом?
Нет, хотел стать дипломатом. Так. Хотел поступать в МГИМО, но ввиду там семейного положения и фамилии все-таки не решился этого делать. Потом хотел поступать на биологический в Москве, тоже не решился это делать. Вот и поступил просто в политехнический институт на промышленное гражданское строительство. Но то, что меня не особенно все-таки интересовало, ну, первый попавшийся вуз поступил, потом пришлось работать в силу семейных обстоятельств, потом бросил. Честно сказать, бросил просто. Ну, и не лень, может, лень, где-то была лень. Конечно, я мог бы успеть. Ну, хотя мне очень много приходилось работать. Я работал ночью в метрострой, чернорабочим, а днем в лаборатории металлургического института. Выявляли, там пожар был какой, там экспертизу делали. Пожар был все-таки умышленный, неумышленный. Вот такая. Но все-таки мог бы заочно закончить, но... Это уже тоже.
В одном из последних интервью, отвечая на вопрос, сказали, что у вас сейчас не так много родственников осталось. А что случилось? Ведь мы привыкли к тому, что грузинская семья – это всегда большая,
да,
семья.
Немного. Ну, у меня сестра есть, вот, сын, есть дядя, вот, есть несколько двоюродных братьев. Вот все так, больше не осталось никого. Большая была семья, но так...
То есть, в какой-то момент вы стали старше, мы взяли на себя, соответственно, ответственность за эту,
ну,
семью.
Конечно,
то есть, пришлось.
Да.
Решение было отчасти вынужденное.
Конечно, да.
А любовь-то к этому делу, к предпринимательству, когда проснулась?
Ну, с детства.
Или она была,
да,
с самого,
с детства,
начала?
Ну, потому что отец, в общем-то, был, конечно, предприниматель. По душе своей дед был предприниматель. Хотя, конечно, судьба была очень жестокая, тяжелая. У деда была судьба тяжелая. Он был в свое время из простых крестьян. Вышел в сапожники, сапожников стал миллионером, был поставщиком российской армии во время Первой мировой войны, поставлял кирзовые сапоги, даже помню, как он это делал, умер в 90 лет, но, к сожалению, судьба так, то убежал в Турцию, вернулся назад, пока Орджоникидзе был жив, его не сажали в тюрьму, потом, конечно, его посадили, как только Орджоникидзе распались, и отца тоже посадили. Ну, все так, все прошло так вот тяжело. Ну,
вас Бог миловал лично. Вас.
Да, меня, да, подняло.
Ну, хоть все под ним ходим, да, но так получилось. Но вас-то тоже помотало, в общем, по разным странам.
Да, ездил по странам, да.
Первое ваше иностранное гражданство уже было финское.
Шведское. Шведское, финский вид на жительство.
Финский вид на жительство, а гражданство уже получилось шведское.
Оно
и до сих пор у вас шведское, собственно. Вы гражданин Швеции, двойное гражданство или нет?
Я гражданин Швеции.
Гражданин Швеции. Дает это какие-то преимущества или недостатки сейчас?
Вы знаете, я в политику не лезу, мне ничего не надо.
А дело даже не в политике,
да,
ведь.
Ну, в данной ситуации...
время от времени как-то ограничено, знаете, участие иностранных граждан.
А в чем? Я занимаюсь бизнесом больше ничем. Я не занимаюсь никаким бизнесом, который связан с военным производством. В политику не лезу. Ну, а дальше выполняю просто по зову совести то, что я должен выполнять.
Ну, а нефтяной бизнес, в который сейчас включили, ну, вернее, уже некоторое время назад, так вы держались вроде далеко от нефтянки, он тоже,
ну,
не, никаким
не нефтянка,
стратегическим...
это торговля. Это торговля, и опять-таки, не, на территории России немного, я за пределами России работаю. Я работаю в Грузии, Азербайджан, Армения, вот, и еще там страны Черноморского бассейна. Так что тут ничего общего с этим самым, опять-таки, поставки чисто и перевалка.
А вот смотрите, некоторые видные деятели мирового бизнеса из Швеции то переезжали то в Швейцарию, то еще куда-то там. Нет, основатели Икеи.
Вы знаете, я как только приехал туда, началась перестройка, я сразу же вернулся обратно, было 88-й год. Я сразу же начал заниматься здесь бизнесом, помогать друзьям находить какие-то... Я еще был советский гражданин, так что я все это делал.
То есть комитилицу там создавали?
Да, это в 92-м году, в 93-м мы ее открыли. А до этого автомобили возили, до этого у меня был бизнес туристический на автобусах вывозил из Шереметьево транзитных пассажиров, показывали им город, потом там корабль в виде гостиницы первый поставили на Москве-реке, вот, топляком торговали, потом торговали деловой древесиной, строили паркетный завод, что только не делали, просто если так заглянуть. Автомобили Jumbo и начал возить, потом в 91-м году получили дилерство General Motors, неоновой рекламой занимались первыми GPS-ами, нахождением там угнанных автомобилей путем там установления определенных радиомаячков. Кухни продавали, восстанавливали гостиницу «Метрополь», там мебель туда ставили, продавали разную мебель, магазины были, даже джинсы «Супер Райфл» продавали на Петровке. Что только не было, вот так вот вспомнил.
Не жалеете о том, что вот занимались всякой там фигней, хотя можно было
посвятить себя... Не было административного ресурса никогда. Был ресурс такой, какой был. Приходили люди, приносили какие-то интересные идеи, иногда они были удачными, иногда неудачными. Тратили на это огромное время, но работали, не покладая рук. В 92-м году начали первый сок выпускать. Тоже не думали никогда, что может из этого что-то получиться. Ну, пошло.
Там за соком молоко пошло,
да, и огромное. В 94-м году купили вот у Минотепа тогда маленький пакет, потом у московского правительства откупили, потом были целые войны на этой почве, отыграли это все, ну и так далее. Вот землями занимались там в горках, там коров выращивали огромное количество коров.
Вот давайте два слова о Wimbledon, поскольку одна из самых, в общем, известных ваша компания. Почему тогда, это в 94-м было, да, что ли, году с Данон не... Или даже чуть раньше?
В 2004-м, нет, это было еще до IPO. Это в 2000-м году.
В 2000-м да, году. Почему пришли... с Данон не получилось, а потом вдруг вот повезло там?
Они хорошие ребята, но очень тяжелые. Тяжело было договориться. Не смогли договориться никак. И потом после IPO они купили пакет. Но опять-таки мы ни о чем не договорились. И так в вяло текущем состоянии все это продолжалось. Переговоры пришли уже вот... В 2010 году пришла крупная компания, сказала, интересуется, и вдруг пришла еще крупнее компания, вот потому что, ну, я встретился как-то с этой женщиной, Индра Ноя, мы с ней в Давосе много раз общались, знакомились, я ей презентацию делал нашей компании, и вдруг у них появился интерес, и они буквально решили это, вот в сентябре приехал ее представитель, она позвонила, приехал ее представитель, в октябре уже в конце приехала она с первооткрывателем компании, и мы договорились, что они покупают. Буквально две недели due diligence, потому что компания была настолько прозрачна, что ничего не требовалось, и благосклонность наших властей, что они были не против продажи компании, ну и все состоялось очень быстро.
Конъюнктура так сложилась, или это действительно вот действие компании хорошее?
Все вместе.
Там же с большой премией, по-моему,
да, рынку, огромная премия, все вместе, конечно, цена была... Просто все инвесторы довольны. Кто инвестировал в нашу компанию, все были довольны. До сих пор меня встречают и говорят, что одна из самых удачных сделок, которая когда-либо была произведена.
Сейчас какое-то отношение имеете? Хоть одну маленькую акцию там
нет,
имеете?
Нет, ничего. Она не может быть не какая-то пепси-кола, но общаюсь с ними в хороших очень отношениях. Мы в одном дворе сидим. У них там два здания им перешло, два здания у нас осталось. Так что общение нормальное, хорошее. При нужде какой-то всегда оказываем друг другу помощь. Очень хорошие отношения.
Понятно. Напомню, в программе «Без дураков» Давид Якобашвили, председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия», хранитель и создатель собственного музея, великий коллекционер. О музее сейчас поговорим, а вообще вот какие мужские игрушки у вас есть? Вы всегда вот этой там движущейся музыкой, вот этой стариной интересовались?
Ну, вы знаете,
всегда либо прошли через сказать. Период увлечения настоящими машинами, там, вертолетами, самолетами, не знаю чем.
Не могу сказать этого. Вот это все же из детства приходит. Машины я обожал всегда. С детства я был сумасшедший до машин.
Большие, ну, сейчас... сильные, конечно.
Ну, да? Конечно, мощные, сильные. Что только я не делал там со своими там мопедами, мотоциклами, потом машинами. Запорожец у меня был. В свое время мне было 18 лет, у меня был горбатый запорожец, я его собрал там. И вы знаете, совершенно случайно, даже не зная, что есть, оказывается, синяя, красная и белая полосы. И у меня через весь верх этого запорожца шла синяя и красная полосы, а белый он сам был. Так что всегда была еще и белая полоса. Даже не знал. И по бокам еще такие две полоски. И этот, эта машина еще там на нее поставил жигулевские 06 покрышки. Была широкие покрышки. Вот. И у меня был магнитофон. В то время он этот самый. В общем, музыка.
Я... Это в Москве уже,
это,
да?
Это в Тбилиси. На этой машине я мог доезжать до Грозного. Я ездил в Чечню очень часто. Доезжал до Грозного и обратно возвращался. И потом мотор сдыхал полностью, потому что он уже не заводился. Приходилось его полностью перебирать, менять клапана. И опять он опять ехал. Так что дети, когда видели эту машину, все говорят: папа, папа, посмотри, какая машина.
А потом, когда купили первый Мерседес после какой-то удачной сделки, туда уже не лазили или все равно любили
потом,
копаться?
Потом, да, нет, уже, нет, лазил также, любил копаться, но этот Мерседес я купил на первую сделку, когда я продал какой-то объем деловой древесины. Это было в 88-м году.
То есть еще при советской власти,
да,
это все было.
В 88-м году, тогда я привез первый Мерседес, был счастлив, конечно. Имел столкновение с местными бандитами по этому Мерседесу. Ну, ничего, отыграл.
Без последствий.
Без последствий, слава богу. Да.
Теперь о вашей коллекции. Это замечательно. Опишите ее. Насколько я понимаю, это все, что движется и производит музыку и имеет какую-то историческую ценность.
Такие... Такой фетиш, да. Потому что я увидел это первый раз у моего покойного приятеля, очень хороший человек. Это человек, который меня познакомил именно с игровым бизнесом. Вот Билл Линдвелл такой был человек, швед. Вот, и он собирал коллекцию 40 лет, ему это нравилось, он ходил, он богатейший человек был, он ходил, сам играл иногда, вот выходил на главную площадь там в Стокгольме и играл это, на этой, на этом органчике. На одном, на втором, на третьем, ну, так, развлекал народ. Приходил на свадьбы, его звали на свадьбы, на дни рождения, он не отказывал никогда. Ну, вот так что он мне сказал, что дети будут ругаться, если с ним что-то произойдет, и он бы хотел бы в чьи-то руки это все продать, и если с условием того, что будет создан музей. Ну, я сказал, потому что, вы знаете, с детства вот шарманки, органчики, я помню все это, граммофоны, патефоны, послевоенное время, все это я очень хорошо помню. И почему-то такое у меня, значит, ностальгически... Именно взрыв наступил. Но я решил это делать. Я с ним начал ездить по разным странам, собирать все эти вещи, покупать на аукционах, собирать у частных владельцев. Вот и собрали. Собралась коллекция достаточная. Это граммофоны, патефоны, механические пианино, органы, шкафы музыкальные, симфонионы, графонионы. Я не знаю, чего только там нет. Это огромная коллекция таких предметов.
Даже там есть какие-то экспонаты из того, что было у французских правителей.
Да.
Там это... что, куклы ходящие? Или
нет, есть это автоматоны, есть куклы такие, двигающиеся под музыку. Есть еще такие диковинные шкатулочки, табакерочки с музыкой, с двигающимися также фигурками, принадлежащие также дворам. Но известные люди владели этим, потому что тогда тоже были достаточно дорогие, затейливые вещи. Ну, и русскому двору принадлежали. Ну, кто-то дарил, приезжал, всегда дарил. Там Екатерине дарили. Там, то ли часики там с двигающимися фигурками и с музыкой, то ли табакерочки также с двигающимися фигурками и с какими-то птичками поющими и так далее. Вот это все есть. Я думаю, мне удастся показать это людям.
Да вы же уже показываете, по-моему.
Ну, я показываю, да.
Том, или это только часть коллекции,
это,
которая
это маленькая часть, это незначительная часть, потому что там до 10 тысяч предметов.
Угу.
Большое количество. Но туда входят еще предметы русского изобразительного искусства и прикладного искусства. Это, значит, русская бронза, серебро, эмаль, ну, также картины некоторые. Ну, вот разные такие вещи. Столового обихода, там, настольные вещи, настенные, ну, разные вещи. Все, что возможно в этой сфере, представлено. Так что очень много направлений, очень много фотографий 100-150-летней давности с членами там, царской семьи, с известными людьми, с Кавказом, очень много видов Кавказа, очень много карт Кавказа. Ну, вот всякие вот такие вещи.
Сами-то прикладывали руки к восстановлению механики? Кстати, вся механика восстановлена?
Да, в основном,
все работает?
Да, в основном,
либо есть вещи, которые...
Нет, в основном все работает, потому что у меня хорошие мастерские, у меня люди вот здесь по соседству, кстати, мы здесь все это делаем, восстанавливаем, люди умеют делать это. Часы, особенно у нас коллекция часов более 600 штук, и часы с музыкой, с карионами, с музыкой, с колокольчиками. Там самые старые часы 1500-х годов, есть 19 век, есть и более современные. Но опять-таки с музыкой, что-то такое. Вот все, что имеет отношение к музыке, к механике. Вот есть вещи, собранные по проектам Леонардо да Винчи. Ну, тоже от тех времен все это идет.
Угу.
Очень такие затейливые, интересные вещи.
Что мешает открыть? Уже несколько лет назад вы озвучили.
Строительный процесс, он тяжек, как обычно, потому что строили с нуля. Я получал разрешение, порядка 6-7 лет только получал разрешение на строительство. Очень много было конкурентов, ну, желающих занять место. Место-то прекрасное, центр города. Площадь большая достаточно, до 11 тысяч метров.
А, 11
тысяч метров,
читал,
да.
Кажется.
Ну, вот я планировал, как раз вот сегодня мы тоже обсуждали, где-то первый, минус первый этаж, большие достаточно помещения, где будут крупные предметы. Есть орган, там 8 метров длиной, 5,5 высотой. Есть другой орган, 6 на 6,4. Такие вот. Будет интересно. Я думаю, буду устраивать вечера музыкальные. Люди будут приходить с удовольствием слушать. Одной музыки более 30 тысяч. Это роллы, это пластинки, это цилиндры, это всякие носители музыки.
Вы будете финансово всегда поддерживать эту инициативу? Либо она каким-то образом должна, ну, хотя бы там частично окупаться за счет билетов входных? Будет
это
платный вход?
Это не будет платный вход, потому что даже вот я вчера читал, что Витя Виксельберг поставил цену 1100 рублей. Это неоправдываемо. Никак. Его никак не покрыть этого расхода. А ответственность огромная. Возьмешь деньги, уже ответственность определенная. Лучше я бесплатно буду это делать.
Угу. А оставьте кому-то, кто-то интересуется еще из детей, там, например,
все
вот этими вещами.
Вы знаете, вот любой человек, который приходит, я даже не ожидал. Огромное количество людей, которые вот приходят смотреть эти вещи. Вот я устраиваю показы в музее декоративно-прикладного искусства. Мы дружим. Вот. Огромное количество людей приходит, смотрит. Это настолько людей делает детьми. Возбуждает в человеке столько детских, положительных, не знаю, эмоций, люди становятся добрее. Вот увидев это, вот и услышав это, все станут добрее. Я считаю, что если я смогу лепту внести в это и сделать мир чуть-чуть добрее, то я буду счастливым человеком.
Когда планируете открыть, все-таки завершить работу? Или пока,
надеюсь, в будущем году.
То есть в 2015 году?
Да, надеюсь.
Это можно уже будет открыть.
Надеюсь, потому что все готово, но там не хватает энергетики, пока не хватает электроэнергии. То есть, ну, электрика не проведена, не закончена, отопление, кондиционирование, ну, и всякая косметика. Ну, опять-таки, много вещей. Очень, я даже не ожидал, что с столькими вещами приходится столкнуться. Просто музей получается золотой.
такая сложная коллекция требует наверняка огромного времени и внимания со всеми вашими бизнесами. Да, как успеваете? Либо уже на многих бизнесах там помощники работают, проверенные люди?
Нет, ну так как-то вот так запряжен уже, и мне нравится. Я иду в этой колее, ну вот тащу эту лямку.
Что с детьми? Они же не в России, но, собственно,
нет,
и супруга ваша,
да,
во Франции,
меня...
насколько я понимаю, сын, кажется, в Америке встречал, да упоминание.
Да, сын в Америке интервью. Заканчивает институт в этом году.
Чем будет заниматься там?
Будет бизнесом.
Гуманитарий, нет бизнеса.
Он гуманитарий, но он будет бизнесом. Ему нравится бизнесом заниматься.
Вы ему свой бизнес будете передавать какой-то?
Ну, я надеюсь, он сам посмотрит, как ему. Я его не насилую в этом плане. Как он считает нужным, так бы сделать. Но ему интересно.
То есть он не так: папа сказал, надо сделать,
нет,
да?
Нет, ну, я демократичен. Очень это, он должен сам прийти к этому. Ничего насильно не бывает сладким.
По-прежнему полжизни в воздухе, да? В воздухе, даже история, да, говорит о том, что у вас были когда-то два собственных самолета, да, но вы сочли, что это невыгодно, поэтому просто арендуете.
Да, я арендую, того, да, летать. Потому что это невыгодно, это, ну, это неинтересно. Я не люблю, жутко обижаюсь, когда меня обманывают.
Два вопроса, которые могут показаться некорректными, но, в общем, любопытно как-то. Разные сведения о вашем состоянии в разных источниках. Где-то приводит там грузинское издание, которое считало самых богатых грузин, у вас было типа 3 миллиарда, по другим источникам там чуть-чуть меньше миллиарда. Вообще-то, честно, вот миллиардер или нет? Как вы оцениваете?
Я не знаю, я не могу сказать. Очень тяжело. Вы знаете, это все настолько эфемерно. Знаете, настолько эфемерно, да, главное душой быть богатым, а это все-то настолько быстро уходит и приходит. Может прийти, а может улететь за один момент, и вообще ничего не стоит. Так что тут сказать, что миллиардер, это несущественно, я думаю. Не отличается жизнь, имея 100 миллионов, и там, или миллиард, или 2 миллиарда, она ничем не отличается. Вы от себя убежать не можете.
А никогда не было желания вот стать здесь, в этом хотя бы, вот самым-самым? Первым.
Нет, у меня нет таких амбиций. Первым невозможно стать, это исключено. И зачем? Зачем? Опять-таки, я говорю, качество жизни не изменяется.
А для вас главное именно это. То есть, да, не увлечение, не ваш интерес там, да, к бизнесу, к предпринимательству, не желание опережать конкурентов, а именно качество вашей жизни?
Не, ну, нет, не обязательно. Я говорю, качество жизни не изменяется. А опережать, конечно, хотелось бы опережать. У меня были компании, которые были лучшими, правильно? Имбельдан на своей стезе была лучшая компания. Если взять там Метелица в свое время, была лучшей компанией. Там Trinity Motors была лучшей компанией. В какой-то момент времени. Ну, сказать, что самые-самые нет, но это были интересные всегда компании, на них равнялись, заимствовали, люди заимствовали наш образ, наше поведение, наш стиль работы и так далее. Так что это тоже хорошо. Мы вошли как-то в историю в этом плане, начиная с ничего, с ровного места. Так что тут нельзя сказать, никаких у меня таких амбиций нет, что самым-самым. Живем мы все просто, и жить надо просто. И попроще. Это миллиарды, это все, знаете, настолько это все относительно. Это людям нравится слышать об этом. Я считаю, что надо об этом говорить, потому что люди должны стремиться к успеху. Все люди должны стремиться вот на чужом примере к успеху. Надо стремиться. Ну, а там дальше там говорить, что вот тот богаче, беднее, и он чем-то лучше. Человеческим надо отличаться.
Мериться не этим.
Да, не этим мериться.
Ну, последний, совсем коротко, тоже вопрос провокационный, можно сказать. В общем-то, когда видишь, что бизнес можно построить разумно, а в государстве не все кажется разумным, вот можете вы зарекаться от того, что никогда-никогда в политику и вот в эти этажи не пойдете?
Нет, ну вот этим я совершенно огражден, политику это точно огражден. Я не знаю, политика, может быть, хотят то, чем я занимаюсь, там, хочу наладить отношения, хочу выстроить отношения с нашими оппонентами даже или там с коллегами, это, да, может, и политика. Но это не та политика, о которой мы говорим, там, использовать свои политические резервы там в обогащении, это не то, совершенно не то.
Ну что ж, спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, в программе «Без дураков» был Давид Якобашвили. Всем счастливой удачи.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».